по которому можно связываться, здесь есть вокруг здания расклеен. Рабаши, 19-я статья, праздник Суккот, объясняет все вопросы, даже самые сложные и тяжелые. Потому что известно, что Сука — это понятие «тень веры». И по закону должно тень быть больше, чем проходящее солнце. И это известно, что солнце намекает на свойства разума, а луна — на категорию веры. И, как сказали мудрецы, Израиль исчисляют по луне, а народы мира исчисляют по солнцу. То есть, каждый раз, когда мы видим солнце, и что его больше, чем тени, то надо сильнее прикрыть, чтобы тени стало больше. И если человек удостоился и не добавляет сам свойства тени, то и свыше проявляют к нему милосердие и закрывают от него солнце, и тогда человек злится, ведь ему кажется иначе. Человек, согласно своему разуму, если есть солнце, так он желает, чтобы ему добавили солнце. Но, как сказано, не мои мысли, ваши мысли, и добавляет ему тень. А если человек преодолевает эту тень, то ему дают свойство солнца. И тогда человек должен добавить тень. А если он не добавляет, то ему тень добавляют сверху. И так повторяется, пока не удостоится вечного слияния. Но необходимо прилагать большие усилия, чтобы получить тень и сказать, что это тень святости, что каждая тень приходит свыше, а не со стороны Ситра-Ахра, и что ему дали это, чтобы он мог принять на себя веру. И тогда это называется тенью веры, и это является святостью. Как сказано, прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники и так далее. И это вопрос того, что делают покрытие схах из отходов гумна и винодельни. И объяснили мудрецы, что горен, гумна, это от слов гары нохи, живу я, а экев, винодельня, от слов и назвал имя Творца. И объясняются его слова, как сказано выше, что вопрос покрытия — это тень веры, называемая свойством веры выше разума. И это противоположно разуму. И разум ведет его с помощью отходов и с помощью гумна и винодельни. То есть со стороны разума, как в материальных вещах, мы видим, что есть место для отходов гумна и винодельни. И из этого он сам делает тень и сидит под ней. То есть создает для себя место из всех самых низких и негодных вещей и выполняет с помощью отходов заповедь Суки. И главное, что у него есть радость от этой заповеди, потому что вера выше разума называется радостью заповеди. И получается, что сложности и вопросы, которые есть в реальности мира, исправляются в Суке. Это значит, что без них невозможно сделать свойство покрытия схах. И человек должен быть в этом отношении хорошим гостем и сказать, все, что старался сделать хозяин, старался сделать для меня. И человек должен сказать в полный голос, что все происходящее в мире, то есть чтобы были в мире люди, которые бы страдали и получали зло, для того, чтобы я получил добро, то есть реализовать свойства веры. И даже если я вижу зло, причиняемое людям, то это для того, чтобы была возможность принять бремя небесного правления. И даже более того, человек должен сказать, чтобы другие страдали только для того, чтобы у него была возможность получать. Но на самом деле трудно так сказать. Но именно если человек работает ради того, чтобы доставить радость Творцу, получается, что он сам на себя не обращает внимания, а все только ради Творца. И тогда, если человек не находится посередине, мы можем сказать «все», так как это то, что сказано «все старался сделать хозяин, старался для меня». То есть, чтобы мог продолжать в работе веры. И все это только ради Творца, а не для себя. Потому что, когда человек заботится о собственных удовольствиях, то ему трудно себя обмануть и сказать, что весь мир создан только для него. Но когда человек заботится о пользе Творца, то не так трудно поверить, потому что эгоизм тогда не принимается в расчет. И выходит из всего вышесказанного, что вопрос покрытия, называемый тенью, делается именно из отходов гумной винодельни. И это то, что мы говорим в молитве в суке, и чтобы укрыться от потоков и дождя. То есть вера спасает человека от всех вредителей. Потому что вопрос вредителей — это вопрос чуждых мыслей и суждений. А вера строится именно на отходах. И только так он укрывается от потоков дождя, а иначе человек тянется за течением мира. А понятие дождя — это то, что оживляет землю, потому что люди неживого уровня питаются только от свойства разума. И только разум оживляет их. А в месте, которого разум не достигает, они не способны устоять. И этот разум оставляет людей на неживом уровне. В то время, если человек хочет подняться на растительный уровень, ему нельзя брать этот разум как опору, потому что этот дождь не действует на того, кто хочет идти истинным путем. Если человек потерпел неудачу и принимает от этого разума какую-то поддержку, он немедленно падает в преисподнюю. Тогда как неживой уровень способен действовать, и нет у него падений. Поэтому они всегда ищут разум, чтобы можно было опереться на него в своей работе. И чтобы не потерпеть неудачу в разуме, называемом «дождь», есть средство, называемое покрытие сха, как сказано выше, и мы должны укрыться от потоков и дождя, и этим разрешаются вопросы, и да будет желание, чтобы мы удостоились тени веры.
Да будет желание. Наш мир действует согласно одной силе — желание получать. Большое желание получать, маленькое желание получать, разные виды в нем, но только одна сила — желание получать. И поэтому мы... проверяем, измеряем наше продвижение внутри желания. То есть, чем я сильнее другого, чем больше я, чем умнее и так далее, мы проверяем себя, проверяем наше продвижение. Или по отношению к другому, или по отношению к вчерашнему дню, как я был и так далее. И мне достаточно этой силы желания получать, чтобы продвигаться. Я получаю большее питание, может быть, от природы, которое находится в моем распоряжении. И так я продвигаюсь, прибавляю в весе, в мудрости, в разуме, неважно в чем, по килограммам. Это материальное развитие. И поэтому мы смотрим на наше развитие по-простому. Нету судьи больше, чем видят его глаза. Когда мы приходим к духовному развитию, здесь совершенно другой подход. Мне неоткуда взять силу. Неоткуда взять направление. Главное, относительно чего я проверяю, продвигаюсь я или нет, или я запутался, может быть, я хожу кругами, и так далее, и так далее. Для того, чтобы привести нас к продвижению, была создана целая система клипот, которая направляет человека. Она всегда показывает человеку, где что-то не в порядке. И хотя мы не любим этого. Кто помнит школу, когда ему говорили, что ты это не сделал, и это нехорошо, и тут ты не понимаешь, и так далее, и так далее. Кто это любил? Всегда это было так, как будто я виноват. В нашем мире, правильно, я виноват, но в духовном продвижении это как раз неверно. В духовном продвижении мы должны принимать эти указатели как верстовые столбы, как указания. Поэтому отношение к отходам, к клипе, отходам гумна и винодельни, к разным сплетникам, противникам и так далее, клеветникам, отношение должно быть творческим. Что от них, от этих отходов, от всех этих вещей, которые как раз я выясняю благодаря им, я поднимаю себя выше. Что это-то и есть те силы, с помощью которых я пробуждаюсь и поднимаю себя. Если человек не чувствует сопротивления, он продвигается в желании получать. Если он чувствует сопротивление, он должен продвигаться в противоречии этому сопротивлению. То есть то, как он это принимает, если он принимает это нехорошо, то он не продвигается. А если он благословляет это, то он продвигается. И в этом и есть наша работа. Как нужно продвигаться с двумя силами, потому что в духовном есть две силы. Поэтому правильная, хорошая работа, которая ведет нас к цели, это когда мы поднимаем важность отбросов, отходов, вещей, которыми мы раньше пренебрегали, и у нас не было тут никакого интереса, или наоборот, мы их ненавидели, не любили. Сейчас мы принимаем их в качестве работы. Мы обращаем на них внимание так, что я действительно заинтересован работать с критикой, с отрицательными вещами, с тем, что нехорошо я вижу в себе и в особенности в себе. Все это обязательно для того, кто хочет продвигаться, а остальные нет. Прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся. Почему? Потому что они не захотят пользоваться противоположными силами в том виде, который эффективен для нас, и поэтому они отходят с пути. В этом, по сути дела, вся статья, что нужно из всех келим, хороших, плохих, неисправленных, неважно каких, делать покрытие схах, веру выше знания, тень. В тени его сидел я. То есть что как раз я делаю экран, и я скрываю, не скрываю себя от вещей, которые неприятны мне, нет. от того, что приятно мне, приятно для моего эгоизма, из них я строю экран схах, покрытие, и с помощью этого схаха тогда мы удостаиваемся окружающего света, который находится вокруг суки. Поэтому должна быть тень больше, чем свет внутри суки. Тень больше, чем свет. Поэтому в тени его сидел я и желал. И тот маленький свет, он сладок для неба моего. То есть мы уже приходят цвета и распространяются как вкусы. Это тоже есть намеки в троге, в пальмовой ветви. Мы еще это будем учить. Все эти символы. И, подводя итог, этот праздник символизирует у нас правильную работу, что мы не отбрасываем ничего, то, что попадается в пути, все это приходит от Творца, мы только изучаем, как правильно относиться к этому, правильное отношение — это укрепиться в вере, и приучать себя, хотя это очень тяжело, привыкать, быть между двумя силами, не видеть себя, что я продвигаюсь больше, если больше в разуме, больше в чувстве, а больше в вере. И вера, потому что это сила Творца, это согласно вере, силе веры мы проверяем 125 ступеней. Как мы проверяем? Вера проверяется, насколько я поднимаю себя над помехами. Так что представьте себе, какие помехи, внутренние, внешние, групповые или мировые, на духовной лестнице со самим Творцом, еще пробудятся в пути, пока мы не придем к цели творения. И нужно учить свою профессию просто в объединении, в соединении, в том, что мы находимся много людей по всему миру. Мы как бы можем разделить работу. В тот момент, когда мы собираемся соединиться, построить поручительство, каждый, который внутри себя выясняет эту работу, передает это другому. Он делает это как бы для всех. Другие уже не должны это делать. Они понимают сами по себе, что так это происходит. И поэтому мы можем очень сильно сократить путь и по состояниям, и по времени. Вопросы. Да. Секундочку, так нормально или повторять? Или Моше? Ну, скажи. Скажи, Моше.
Каковы соотношения между верой, знанием и... Между знанием, верой и пониманием?
Вера — это сила отдачи, которую мы получаем с помощью света, возвращающего к источнику, то есть к Творцу. Я получаю эту силу благодаря молитве, подъему мана. Если я делаю себя во время подготовки в этом мире способным принять силу отдачи, тогда я получаю, это приходит ко мне. это вера. Дат, знание, это уже раскрытие света хохма внутри отдающих келим. Когда я получил силу веры, и уже у меня есть чистый келим, желание получать, но оно целиком уже очищено от намерения ради получения, а в нем есть намерение ради отдачи, в ней тогда может, нужно еще сделать определенные действия, но в ней уже может тогда установиться свет даат, свет хохма, это называется даат, знание. А что там еще? Знание, это есть вера, даат, знание, едия. Когда даат уже приходит, то, что находится в хаббат, это приходит во внутренний келим, и они выстраиваются согласно этому свету хохма, это называется едия. Сумму знаний. Это уже в келим внутри. Даат — это все еще не внутри, а не в тох, а в рош, хаббат. А если это распространяется до хагат, это уже собственно знание. Туда надо идти, к микрофону. Да.
Что характеризует помехи, которые встречаются человеку, идущему по пути?
Помехи для того, чтобы направить его. Без помех он не поднимется выше плоскости. Это то, что я сказал перед уроком, что человек в нашем мире привык идти согласно желанию получать. Он так, как зверюшка все время, как собачка или кот по улице, так собачка это подходит, ищет где тут что-то. Вы видели, как это происходит? Так и мы в нашем мире. Каждую секунду, даже если я не осознаю это, как я сижу, как я смотрю, как я выгляжу, как я делаю что-то, все что угодно. Так мое тело работает неосознанно и осознанно. Когда мы хотим идем на духовное постижение, входит, возникает вторая сила. Наша исправленное духовное желание получать начинает пробуждаться, начинает показывать мне, где я не исправлен. На сегодняшний момент, пока что. То есть я должен обнаружить разные свойства желания в себе, которые сейчас приходят к исправлению. Если я хочу подняться на первый уровень, я должен их исправить. В каком виде они приходят? Разного рода помехи от меня внутри, какая-то леность, какие-то проблемы, сложности, помехи разные, короче говоря, внутренние. И внешние помехи тоже. Внешние помехи тоже относятся к дому, к моим домашним. А внутренние помехи относятся к группе тоже, потому что группа духовная — это внутренняя часть. Все, что в чем ты находишься, как твой дом. Мой дом — это я и мои домочадцы, скажем, и то, что все-таки это относится ко мне, даже если они, может быть, против моего пути. И группа, конечно, или все группы. Мой внутренний круг. В которых есть очень много проблем, собственных проблем. Если я внутри закрыт в своем эгоистическом... взгляде, то и вокруг меня проблемы. Я нет проблем, я их понимаю, они понимают меня. Мы играем согласно известным правилам игры. Каждый в своем эгоизме, так все это нормально сообразуется. Когда я занимаюсь духовными проблемами, и внешние, и внутренние, как внутренние Гальгальтенаем, внешний Ахаб, то есть я, семья и группа, и внутренний Килим, и внешний Килим, они начинают пробуждаться. Почему? Они начинают показывать мне, что я должен подняться на уровень веры, на уровень отдачи, для того, чтобы дойти до первого уровня. Потому что величина между ступенями — это уровень веры. Малхут, который поднимается в бину. Малхут — это желание получать, бина — это желание отдавать. Как я поднимаю себя в желании отдавать? Это то, что мне показывают. Если я хочу продвигаться в духовном и действительно подняться, я обязан дойти до внешнего круга. Я не отношу себя к особым каббалистам, которые жили до нашего времени, включая Рабаша, которые получали пробуждение свыше. И хотя производили работу, но тем не менее у них их функция была продолжать цепочку. Мы должны заниматься этой работой, когда весь мир — это наш килим, как мы учим в восприятии реальности, еще в других местах, что все это одна душа, моя. И тогда я должен к этому относиться просто, что если я так отношусь ко всему миру, я пробуждаю очень много разных форм, килим, которые представляются, кажутся мне неисправленными, сопротивляющимися. Они не хотят быть в отдаче. Внутренний килим, я и товарищи вдруг так, где наше объединение? Мы начинаем уже, может быть, отдаляться. Иногда мы сближаемся, иногда отдаляемся. Сейчас пока что мы еще находимся в процессе сближения. Это первый этап. Потом наступит, и он наступит этап ненависти, отдаления. Что согласно всему, что тебе кажется в разуме, в сердце, что все общение это не для меня, и кто это, и что это, будет тебе это настолько ясно, что как я могу прийти, как я вообще могу быть между ними. И так далее, и так далее. То есть раскрываются килим, которых нужно исправить. Это твои килим, которые ты должен исправить. Ты должен так стараться работать между двумя силами. Сила отдачи, сила получения. Не как сила получения, которая у тебя была раньше, а сила отдачи. Что такое сила отдачи? Как я поднимаюсь с одного уровня на другой в отдающей силе от Малхут до Бины. В этом заключается наша работа. Так какой самый лучший способ преодолевать помехи?
Самый лучший способ — это поцеловать палку, делать из отходов вымна и винодельни покрытие асхах, чтобы у тебя над этим покрытием были облака величия. Еще всевозможные высказывания. Да, Орен?
Я дам конкретный пример.
То есть, если мы не выходим на то, чтобы объединить мир, и не встречаемся с проблемами, мы не продвигаемся. Теперь мы должны увидеть, как мы эти помехи превращаем в красоту. В этом весь вопрос. Да.
Пример помехи, скажем, когда говорят, что наш учитель — это нехороший человек. Так говорят нам в мире. Я знаю, что он хороший человек, что он хочет привести весь мир и человека в нем к добру, доставить наслаждение Творцу. А нам говорят: он человек плохой, что мне с этим делать? Как я, что я должен исправлять и так далее?
Ты прежде всего проверь. Необходимо проверить. Почему? Потому что если ты не проверяешь, у тебя нет келим, хороших, плохих, я не знаю каких, но нет, ты должен проверить, почему плохой, в чем плохой, что он сделал, я кого-то обворовал, кого-то убил, что я сделал? И проверь это. Проверь, чему он обучает, чем занимается. И в то время, когда ты достигаешь состояния, когда ты не можешь оправдать меня, это называется хорошим кли, выясненным. Когда ты не можешь согласиться с тем, что я плохой, обманщик. Ну, расскажут еще. И тогда есть у тебя место принимать учителя в вере выше знания. А иначе что? Если это понятно разумом, то это на материальном уровне, на духовном уровне. Это достигается благодаря тому, что ты поднимаешь его над всеми своими сомнениями. Они все очень рациональны. Что это значит? Ты просто видишь, что он не так уж умен, видишь, что он не показывает тебе духовного пути. Это приходит свыше. Именно так ты видишь, что он любит властвовать. Словом, все материальные понятия, свойства, а относительно духовного — это буквально ноль, и он ошибается во всем. И слава Богу, я сейчас раскрываю это. Ты должен находиться и на второй стороне тоже. Не то чтобы ты специально пошел туда, но исследуя свои ощущения, ты обязан туда пойти. Теперь, в зависимости от того, на какой это ступени, если ты идешь с группой, скрывая себя от этого, пытаясь скрыться от этого, с помощью группы ты проверяешь, но падения должны быть. Вопрос только в том, чтобы это падение не выбросило тебя. Это происходит тоже. Это тоже случается. Ну и так человек продвигается. Поэтому сказано, тысяча входит учиться, и только один выходит к свету. И это так представляется человеку, учитель, и пренебрегать этим очень легко. Я знаю это по себе. Да.
Мне кажется, что я не понял, что надо делать. Я знаю, что мой учитель хочет...
Это ты сейчас видишь?
Да, сейчас я так вижу.
Но придут всевозможные мнения другие и попытаются внести в тебя всевозможные сомнения. Когда ты поднимаешься над каждым сомнением в вере выше знания, что такое вера выше знания? Это значит, что в знании у тебя нет никакой возможности оправдать. Вообще никакой возможности. И это очень трудно, потому что на что я могу опереться? На что я могу положиться? На чем я стою? На каком разуме, на какой логике, в каких келим я пойду вперед, если мне не на что опираться? Это называется вера выше знания. Только если я могу ухватиться за Творца, я должен получить от Него силы идти таким образом. И для чего мы также идем на все наши действия? Ведь мы идем навстречу помехам, проблемам, всевозможным вещам неприятным, трудным, которые будут нас путать, которые изменят всю нашу группу. Что будет, вы еще не знаете. Почему? Потому что иначе мы не вознуждаемся в Творце, в высшей силе, в помощи свыше. Мне это нужно не для них. Это мне нужно только для себя, а иначе я останусь на том же уровне все время. Еще один день, опять урок, еще один день, опять урок, и ничего кроме этого. Для того, чтобы подняться, мне нужна необходимость в этом. Внутри себя мы не можем создать такой потребности. Ты посмотри, что происходит с остальными группами, не с нашими. Откуда будет у группы? И все отличные парни. Я на самом деле люблю их и хорошо отношусь к ним. Но откуда будет у них необходимость обратиться к Творцу, когда ты нужен мне? Как? Если не фараон, как ты сможешь рассердить его, разозлить, если ты, естественно, хочешь быть в согласии с ним, питать его, и чтобы все было в порядке. Как ты достигнешь состояния, когда ты под таким давлением, когда просто жизнь или смерть, не физические, но жизнь или смерть такие, что ты впитываешь в себя всякие обиды, проблемы. Как иначе, не находясь под давлением таким, сможешь убежать из Египта, получить помощь? Поэтому мы идем на такие действия, что важны мне все, я не хочу даже говорить, быть причастным к этому или к этому. Только давление как раз. Мы собираемся приобрести все эти давления, все эти проблемы, сопротивления, чтобы они нас только направили на то, чтобы обратиться наверх, потому что ничто другое не поможет прийти к таким состояниям. Это работа, откуда будет у нас сила объединения свыше, если мы попросим. Сейчас мы уже видим, что мы немного нуждаемся в этом. Группа очень изменилась. Вообще вся община изменилась. Есть уже связь между людьми. Они занимаются тем же самым. Они понимают друг друга. Они живут общественной жизнью особенной. Поэтому нам необходима эта работа. Она только для нас, весь мир для нас, для того, чтобы служить нам, весь мир. Да.
Вы говорите, что нужно благословлять добро и зло, что нужно целовать палку, что все идет от Творца, и все это с хорошей целью.
Да.
Прекрасно.
Написано.
Так написано. Теперь я спрашиваю. Я должен делать все, что вы сейчас говорите? Это не просто девиз такой. Я должен это реализовывать в своей работе? Я не уверен, что я понял ответ по поводу того, что если мне сейчас говорят, я слышу, что приходит человек и говорит мне: слушай, твой учитель, который ты думаешь, что хочет произвести исправление всего мира, это не человек, а мусор. Что мне нужно делать с этим? Порядок работы. 1, 2, 3 во внутренней работе. Инстинктивная моя реакция: я хочу, чтобы этот человек сдох. Теперь, видимо, я неправильно отношусь. Нужно поцеловать палку, нужно благословлять зло так же, как добро. Что мне надо делать?
Это зависит, на каком этапе подготовки находится человек, с какой подготовкой он приходит. Если я уже получил силу, нахожусь в группе, связан с ней, и отношения с товарищами у меня хорошие, и я позволяю себе критику. Да или нет? В каком понимании? По отношению к цели творения, по отношению к доставлению радости Творцу? По отношению к чему? В чем да, в чем нет? И тогда я иду на проверку. Потому что если я не проверяю, то у меня нет работы. Я не преобразую килим, я не преобразую зло в добро. Но и это мне нужно. Но еще раз, это при условии, я тебе не скажу это в отношении ступеней, но я должен проверить, питать это, находиться в части зла против части добра, потому что когда есть у меня эти обе вещи, и придет время, когда я не смогу сказать, кто прав, эта сторона или это, и только от Творца я буду зависеть и поставить зависимость в свое будущее. Или ты говоришь, нет, я знаю, что это неправильно. Хорошо, ты остаешься в одной линии. Или же ты берешь ее, эту линию, и показываешь, что он неправ. Даже не по отношению к нему, а по отношению к самому себе. Но все это твои силы. Где ты нуждаешься в высшей силе? Мы должны видеть себя всегда зависящими от Него. Вот так. В каждую секунду нет у меня ничего, только от Него я завишу. Все эти помехи, они приходят таким образом, неважно. Они приходят ко мне, как я выстраиваю себя, чтобы быть зависящим от Творца. Я пробуждаю зарю. Да.
Во мне нет никакого желания, чтобы через секунду пошел человек и сказал бы, что мой учитель плохой человек. Никакого желания. Я не могу оправдать это никак, ни в каком виде.
Человек, и естественным образом, как он устроен в своем эгоизме, он не желает никаких помех. Он желает только, чтобы его поддерживали, и он хочет видеть себя правым в каждую секунду, и идет только и добавляет. Конечно же. Какая разница тебе, что говорят о твоем учителе? Какая разница нам, учитель или кто-то другой? Тебе говорят, что ты не в порядке, и ты не идешь неправильным путем. Тебе говорят, Орен, ты такой хороший парень, ты такой особенный, ты просто можешь быть Моше нашим учителем. И посмотри, откуда ты знаешь, что ты не ошибаешься, и так далее, и так далее. Неважно, говорят об учителе, о порядке учебы, или о том, как ты соблюдаешь религиозные обычаи, и этого недостаточно, или еще о чем-то. Неважно о чем. Тебе говорят, что через тебя все, что твой путь, извиняюсь, все неправильный. Путь неправильный. И ты должен в соответствии с этим работать.
Окей, так я должен выяснить, правильный мой путь или нет. Допустим, в конце выяснения, согласно моей нынешней ступени, я вижу, что путь правильный.
Хорошо.
И что мне делать?
Отлично, продолжай.
Я буду продолжать в любом случае. Я спрашиваю, какое мое отношение к человеку, который сейчас приходит и злословит о моем пути, учителя, неважно о чем. В конце выяснения я не принимаю его мнение. Я вижу, что мнение его ложь в моем восприятии сейчас, на моей ступени. Какое мое правильное отношение к нему? Мое отношение, я хочу, чтобы он сдох.
Почему
я должен благословлять добро как зло?
Он выполнил свою роль. Он выполнил свою роль. С помощью него ты достиг выяснения. Что тебе еще делать?
Мне нужно радоваться. Ты радуешься помехам вчера, вы сказали, на трапезе. Я хочу, чтобы они пришли, продвинули. Я не вижу, как это меня продвинуло, не дало мне, не порадовало ни в чем. Он мне мешает делать исправление в мире.
Ты без него не можешь произвести исправление.
Почему?
Потому что это именно и есть
Он же мешает мне прийти к людям и проявить исправление. Он говорит, что вы плохой человек.
Тебе кажется, что твое исправление — это в обществе. Исправление общества в тебе. Не ты должен вносить себя в общество, ты должен внести общество в самого себя.
Так чему я учусь от этого, когда он приходит мне и говорит...
Что он помог тебе выяснить твое отношение к пути. Насколько он правильный. Ты выяснил сейчас еще какие-то понятия.
Я
как раз сказал бы ему большое спасибо. Да? Почему нет? Есть вещи, которые относятся к материальным вещам, когда он мне, может быть, портит отношения с моими домочадцами, с еще кем-то, и я должен отреагировать в земном виде, обратиться в полицию, в суд, еще куда-то. В обычном виде в нашем мире мы должны производить эти исправления. Но, по сути дела, в духовном я уже произвожу исправление в таком виде.
То есть приходит человек и говорит мне что-то отрицательное, я должен относиться к этому так, что это приглашение от Творца еще раз выяснить мой путь, чистоту, справедливость пути, уточнить его, чтобы действительно был путь истины и общий привет. На этом все закончилось.
Если есть в этом также понятие материальной реакции, то сделай это.
Кроме материальной реакции, в моем внутреннем выяснении, когда вы говорите «радоваться», должен радоваться, что я получил приглашение еще раз выяснить истинность моего пути.
Я рад грешникам, которые раскрываются. Но
часть вопроса, я думаю, что я получила ответ. Но то, что я хотела знать, это часть любви Творца к нам. Все усилия, весь экран, который можно поставить перед собой на все, что происходит, на любое препятствие перед нами. Это поднялось выше знания, но я вижу мою цель, что это его любовь ко мне, по отношению ко мне. Я не вижу это как то, что я даю ему радость, мне это кажется неправдой. Если я могу понять, я ошибаюсь в этом?
Мы еще немного далеки от этого, но мы придем к этому, придем к тому, что мы начнем видеть, что мы доставляем ему наслаждение. Это придет. Прежде всего, нужно находиться в необходимости того, чтобы все мои расчеты были доставить ему наслаждение, чтобы любая моя мысль начиналась с этого, любой расчет. Я приближаюсь к тому, чтобы доставить ему наслаждение или нет. Это все. Если у меня уже связь, еще не раскрывшаяся, но в своей мысли я уже думаю об этом. Вот и все.
Где любовь, место его любви ко мне?
Его любовь к нам приходит во всевозможных событиях, которые мы проходим. Во всем. И в виде ударов, и в виде добра. Это то, что называется добрый и несущий добро плохим и хорошим. Для хороших он хорош тем, что они видят, что он хороший, а для плохих он плох, а он плохой, потому что они видят его плохим. И они преобразуют это в хорошее. Да, пожалуйста.
Я услышал в статье, что все страдания мира, чтобы подтолкнуть нас к работе. Как мне повысить эту чувствительность? Какое мне дело до мира?
Мир — это ты. Это твои келим. Ты можешь думать о том, что весь мир — это ты, весь мир создан для тебя, в той мере, в которой ты чувствуешь это страдание в келим, когда ты действительно чувствуешь их как свои собственные келим. Ясно, нет?
Что обеспечивает эту связь? Должны ли эти страдания быть во мне тоже в какой-то степени? Должен ли я почувствовать проблемы в семье, почувствовать нужду в экономике?
С помощью света, возвращающего к источнику, когда мы, который мы получаем во время учебы, во время наших работ, во время наших маленьких действий, мы начинаем ощущать, что весь мир — это, в общем, истукан, килим, которыми надо заниматься, и когда мы ими занимаемся, я должен чувствовать, как они соединены со мной. На этом пути я вижу их как килим, которые... Короче говоря, которые я должен исправить, я должен их исправить. Мир не сможет исправить себя сам. А мы должны дойти до состояния, когда я, каждый должен так чувствовать, или мы вместе исправляем их. Они не способны притянуть свет, возвращающий к источнику, они не могут быть соединенными. Они кричат, орут от всего своего материального страдания, и мы должны услышать этот крик, их негодование, мы должны услышать плач. Помогите нам, и только мы способны помочь. Если мы действительно придем к тому, чтобы стать Израиль, вы почувствуете, что такое настоящий антисемитизм. Насколько они возненавидят нас из-за того, что мы не занимаемся ими, потому что мы должны заниматься ими, и не делаем этого. Это... Мы должны будем почувствовать это. И это заставит нас выполнять действия. Сейчас, когда у тебя полмира голодает, треть мира там находится в таких-то вещах, а эти так-то, эти сяк, мы, когда мы уже дошли до нашего периода, мы должны торопиться во всех возможностях, не важно, где... Нам больше сопутствует удача, меньше, кто согласен, кто нет. Мы должны всеми путями, какими только возможно, только не портить подход к ним, но нести им как можно больше интегральное воспитание. Во всем, что только возможно, поспешать всюду, как только возможно, используя все возможности. И еще раз, подход к ним обратно принесет отрицательную реакцию. Как это ты... Посылаешь волну, она возвращается к тебе. Посылаешь, она возвращается к тебе. А волна, которая вернется к тебе, она возбудит тебя к подъему. В чем? В том, что она будет отрицательной. Отрицательная, конечно. Не положительная. Это называется страдание выращивания сыновей. Что поделать? Тот, кто на это не способен, пусть сойдет с телеги. Это так и происходит. Я готов помогать, готов направлять вас, готов сидеть как в качестве возницы. Возницы. Но не просто сидеть так на телеге. Нет такого. Поэтому тысяча входит, один выходит, и так мы будем продвигаться. Но к миру мы должны обращаться так, что все это наше. То, что у меня нет сейчас достаточного ощущения, что это мои килим, ну так у меня недостаточное ощущение. Я даже рад, что они страдают, рад, что их убивают. Это просто... Я тем самым проверяю себя, насколько мои килим не исправлены. Как это может быть, что я буду радоваться тому, что если это согласно природе, я смотрю там эти каналы о природе по телевизору, как лев хватает лани и ест ее. Это возбуждает нас тоже какое-то ощущение неприятное, и но я вижу, что это законы природы, я все еще не вижу это в совершенном виде, поэтому я вижу, что это исправление льва и исправление лани. Но когда я вижу людей, которые убивают друг друга, и меня это не волнует, и наоборот, я радуюсь, это указывает на мои неисправленные килим. Неисправленные. Потому что у них есть свобода выбора. Если нет свободы выбора, то у кого-то, кто над ними, есть свобода выбора. Это говорит о состоянии, которое мы должны исправить. Поэтому мы должны выходить в мир. Теперь, откуда приходит наслаждение Творцу? Потому что это, в конце концов, то, что определяет. Или от того, что мы исправляем себя с помощью мира и поднимаемся наверх, или мы исправляем их, и они в ширине начинают быть, в широте начинают быть ближе к исправлению, и от этого Творец получает больше наслаждения. Или от того, что мы поднимаемся наверх, или от того, что они больше получают свечение в своей плоскости. Мы выясняем, что если одно кли, то это вместе. Это просто потом становится все одним. Но по сути дела, я должен заботиться о том, как можно больше подняться наверх по лестнице отдачи, потому что тогда действительно все мои свойства, все желания, все действия мои по отношению к народу, к миру будут правильными. Я смогу больше отдавать им. То есть я должен, потом, пока мы еще не можем выяснить действия, какие действия будут, которые будут больше нас заставлять обратиться к Творцу, получить силу отдачи. Но все только для того, чтобы мы поднялись. Вы увидите, насколько все устраивается. Власти, правительства, разные проблемы, все что угодно. Ты увидишь даже то, что происходит там в Колумбии, неважно где, что это все для того, чтобы ты в конечном счете поднялся к Творцу, как связующее звено между ним и всеми. Поэтому не надо думать, что ты кому-то делаешь одолжение. Или ты собираешься служить народу, нести им интегральное воспитание. Это для нас, чтобы мы поднялись. И мы видим, насколько эта работа, прежде всего, она полезна для нас. Прежде всего для нас. Насколько мы там распространили. Посмотри, что в этом есть. Ты распространяешь на тысячи людей 1 грамм каждому, а ты тем самым поднимаешься на километр в высоту. Даже на миллиметр ты не мог подняться, а именно благодаря тому, что ты распространил среди них знания о Творце в таком виде интегрального воспитания, несколько слов, несколько фраз, неважно. Посмотри, какая сила общества, которая заставляет тебя подняться выше. Чем больше объединены, больше чувствуют, ищут силы, а это высшая сила, уже понятно нам, что только благодаря ей мы можем добиться успеха и так далее. И вы увидите, насколько это еще, это называется идти с одного уровня, от одного уровня подниматься к другому. Именно благодаря тому, что мы работаем с внешней публикой. И чем больше эта публика будет приходить к нам потом с требованиями, ты увидишь, насколько это заставит тебя быть просто в связи, ты схватишь Творца, где ты, а иначе я пропал. Ясно? Да, Рома, ну.
Такой вопрос. Вот многие годы мы с большим трудом учились в нашем пути не зависеть от общества. То есть цель была важна, и я делал все, чтобы только общество на меня не повлияло, чтобы меня не забрали обратно.
15 лет для того, чтобы построить Гальгальтейнаем. И спрашиваешь, зачем?
Нет, вопрос другой. Вот сейчас мы идем к людям, и у меня должно быть к ним какое-то отношение. А у меня нет никакого отношения к ним вообще просто. Не говоря уже о том, что любовь.
Ты не видишь, что благодаря им ты поднимаешься, что ты можешь подняться благодаря им, что это твоя духовная работа, что это средство подняться, у тебя нет другого средства?
Нет. Это я понимаю. Но в тот момент, когда я иду к человеку, у вас прозвучало, что я должен вроде как его любить, да? Но я могу хорошо выполнять эту работу, могу ее профессионально делать. Я вижу, что мой путь зависит от этого. Но лично к человеку у меня доброго отношения нет.
Это придет, конечно. Вначале это может быть даже пренебрежение, потом равнодушие, потом заинтересованность, потом связь, а потом даже зависимость, а потом уже даже и любовь. Да, это этапы, которые мы проходим. Вы просто увидите их так. Это много этапов. Это 5, 6, 7 этапов. Я могу их расписать, но зачем сейчас? Придет. Нам нельзя забывать о свете, возвращающем к источнику. Нет никакого средства, которое действовало бы здесь и работало в нас. Всякое действие, и мы увидим, как будет засчитываться каждое действие. Когда мы будем предпочитать одно действие другому, только лишь согласно свету, возвращающему к источнику. Здесь больше, а здесь меньше. И поэтому я делаю это, а не то. Очень просто. Выигрыш. По интенсивности света. Да.
Я не могу понять. Здесь так много людей в мире.
Где?
Во всем мире вокруг нас.
7 миллиардов?
Да.
Поверь мне, что... Муравьев, как это называется? Муравейники... Одном. Есть, допустим, то же число. Ну и дальше что?
Я вижу их, и я работаю с ними, встречаю их на улице, дома, в своем районе. Какое мое отношение к ним? Что они? Какие-то образы в театре?
Это части неживого твоей души.
И я продолжаю свой вопрос. Какое мое отношение к ним должно быть? А с моей стороны, они словно не существуют. Я не могу найти никакой связи, никакого образа, даже ненависти. Они словно марионетки, не знают, как они действуют, как они думают, что ими движет.
Правильно. В тот момент, когда ты начинаешь чувствовать, что ты зависишь от них, что это части твоей души, что ты должна прийти к ним, благодаря им, благодаря работе с ними, ты удостаиваешься связи с Творцом, они уже становятся важными. Какая важность есть в 3 килограммах мяса, которое сейчас рождается от тебя? Ну, скажи мне. Какая важность, кроме того, что ты чувствуешь, что это твое? Ну, скажи. Ничего. Связи не хватает. Так эта связь будет?
Вопрос. Они существуют или они что-то такое для того, чтобы исправить?
Мы не будем говорить, он существует, не существует, это относится к восприятию реальности. Это просто части твоей души. Все, что ты видишь якобы, не знаю, как будто человеку разрезают живот и вынимают все внутренности его наружу. Так раскрыли мне душу и вытащили ее наружу. И она так сейчас распростерта передо мной. Это то, что я вижу. И тебя, и их, и все. Это не живое растительное животное, это все части моей души, это то, что я вижу. Кроме товарищей.
А вот в чем разница здесь?
А, есть разница. Товарищи, это... Как... Потому что в неживом растительном животном в них нет... свободы выбора. Они не самостоятельны. Они не самостоятельны. Они просто как произойдет, так и будет. Это демонстрация моих неисправленных свойств. Вот так, внешне. Тогда как товарищи Это демонстрация моих внутренних свойств, в которых я должен произвести свободный выбор, но пока еще не могу. И поэтому я обязан исправить их как будто снаружи, но снаружи в моем ближайшем окружении. И тогда мы должны соединиться как один человек. С миром мы не должны прийти, это потом высший свет добавляет их и делает. Но с товарищами я обязан сам, потому что это в свойстве моего свободного выбора, это просто внутренняя часть моей души. Это мои гальгальта инаим. А внешний мир нет, это ахаб. Там я должен отдавать им так, и с помощью их воздействие я поднимаюсь, потому что ахаб, когда требует от меня, когда Гальгальтейнаем поднимается. Но без того, чтобы построить себя с товарищами, это Гальгальтейнаем, я не могу подходить к ахапу, поэтому мы так много лет были в подготовке все время, связи между собой, и дошли до какой-то связи, но мы знаем, что это не связь, что никто бы не стал смотреть на другого, а мы знали, что есть какой-то учитель, прежде всего, объединяет, и какая-то цель, которая соединяет, и какое-то внешнее распространение, которое поддерживало нас, и так далее, и так далее. Нечто внешнее, не внутреннее. Но к этой связи мы должны были прийти для того, чтобы сейчас мы дошли до внутренней связи. То есть для того, чтобы прийти сейчас к Гальгальта и Наим действительно связанных, чтобы мы были собраны внутри, сплочены, нам нужно внешнее давление от Ахапа, и поэтому нам дают сейчас возможность выходить и начинать распространять себя. И, конечно, мы сейчас получим такие... Еще, подождите, скоро будет. Все это давление, это просто то, что нам надо, потому что иначе мы бы не построили настоящую группу. Иначе мы не соединим себя друг с другом. А тот, кто не может, он уйдет. Ну, останется, не знаю, там 30 человек, какая разница сколько. Но они будут в таком виде, что они раскроют отдающие келим и раскроют Творца в них. А другие нет, ну так что? Есть разные вещи, мы будем ими по-другому заниматься внешним.
По сути дела, мы работаем на двух уровнях. Есть один уровень, на котором мы хотим преподнести знания миру.
Нет, мне нужны все эти вещи для того, чтобы... Смотри. Доставить наслаждение Творцу в любом случае — это работа Исраэля, Гальгальта Инаим. Но там, где Творец наслаждается, Он не наслаждается в Исраэле. Он не наслаждается в Исраэле. Они называются народ Творца. Что это значит? Его народ. Почему его? Я дал им искры. Я дал им искры, я смотрю, а эти из Негева, это доктор из Италии, и Рома этот из Москвы и так далее. Он дал им искры. И согласно этим искрам они пробуждаются. А именно облачение Творца в самый низкий килим, это гмартикун. Когда раскроются света в самых низких килим, то есть в ахапе. Поэтому наша работа, с одной стороны, чем больше мы можем подняться выше и быть связанным с ним, соответственно, тому, насколько мы связаны с ним, мы можем распространяться внизу. У нас есть понимание, ощущение, есть связь. Нас это волнует по отношению к внешним килим. Поэтому у нас получается тут работа с двух сторон. Мы должны заботиться и относиться ко всей внешней публике, потому что мы благодаря им поднимаемся выше. Когда мы поднимаемся выше, то есть чувствуем связь с Творцом, из этого мы понимаем, насколько ему важно, чтобы мы распространились уже в этих килим, не для того, чтобы подняться, а для того, чтобы дать им исправление, чтобы он смог раскрыться в них. В народе своем пребываю я. То есть тут есть две формы работы. Да, то есть есть две плоскости. Более внутренняя плоскость — это что результаты наших действий должны быть неудачи, чтобы мы вознуждались Творца. Есть одна плоскость, когда мы распространяем, доставляем ему наслаждение тем, что распространяем знания. А вторая плоскость в том, что они раскрывают нам какое-то сопротивление, неудача.
Сопротивление — это неудача. Это не является неудачей. Если я сейчас нахожусь на какой-то работе, и приходит учительница, а я ученик в школе, скажем, и говорит: это нехорошо, это ты сделал неправильно, и здесь ошибку сделал, и так, она помогает мне в пути прийти к экзамену в правильном подготовленном виде. Что это значит? Как раз наоборот. Я должен проделать работу над всеми этими ошибками. Это не является препятствиями, это исправление. Так много написано об этом. Давай хороший отрывок. Без сплетников. Это то, что называется наглые собаки. Без этих собак невозможно продвигаться. То есть необходимо принимать это именно в таком виде. Вместе с этим, это есть всегда в духовной работе, вместе с этим проверять и преодолевать, исправляться, то есть производить все возможные действия, как духовные, так и внешние, материальные. Но не то, чтобы мы должны здесь оступаться, нет. Если мы правильно получаем их направление, потому что клипот направляет нас. Если я нахожусь на каком-то уровне, как я могу подняться, если не пробудится клипа? Как? На основании чего я поднимусь? Я должен превратить эту клипу в подъем, и тогда я поднимаюсь. И так это происходит каждый раз. И каждый больше своего товарища и злое начало в нем больше. Мы будем чувствовать и сопротивление, и проблемы с каждым разом все больше. И мы должны быть готовыми принять это и видеть в них буквально очень эффективные келим. Это мои келим. Это не просто так, я слышу что-то. Это не то, что я слышу: а, ты глупец, ты не знаешь, и ты так, и так, и так. Нет. Это пробуждает во мне келим, потому что что я хочу сейчас? Я хочу убить его, да, прежде всего, да, стереть его с лица земли, чтобы не существовал. И то есть мое желание получать не свободно, не способно его получить, воспринять. Если бы я был в полной отдаче, я вообще не услышал этого. Вообще бы не услышал. Я бы беспокоился только о том, это мешает Творцу или нет, если бы я уже слышал. Поэтому мой эгоизм прорывается. То есть этот человек помог мне раскрыть келим, что если я их исправлю, я поднимусь. А так бы эти келим были бы скрыты внутри, я бы не смог их раскрыть, обнаружить. То есть, кто он? Как он называется? Ангел. О, женщины знают, а мужчины молчат. Ангел? Это на самом деле так. Он ангел. Да.
Это называется «Подъем к фараону»?
Это почти.
А что значит «Подъем к фараону»?
Это немного острее. Вскоре это будет. Не бояться. Не бояться, как раз наоборот. Потому что все это только, как бы это сказать, давит на нас, чтобы мы объединились вместе. Любое исправление в объединении. Сплотитесь немного больше. Они вдруг замолчат, закроют рты. Почему? Вдруг есть несколько дней или несколько недель, тишина, вдруг я слышу хорошее, а затем бум, тогда мы знаем. Это сжатие, расширение, как мы с вами изучали, только в таком виде можно продвигаться. Посмотрите, что было с Моше. Сколько истории мест, где у него есть возможность отдохнуть. Вот так. Или же удары получает, и он и весь народ, как нам рассказывают, или наставление, и так и запрещено, и ой-ой-ой, а после ой-ой-ой снова делают какое-то прегрешение, преступление. Почему? Потому что с помощью этого поднялись на следующую ступень, и снова должны новый келим, новый келим. Это то, что раскрывается в них, и там это рассказывается как о нарушении прегрешения. Раскрытие испорченных келим. Это прекрасное занятие, я вам говорю, только быть немного более взрослыми. И когда хотят просто скрыться, убежать, это кажется очень трудным и пугающим. А когда мы пробуждаемся, стоим так, выпрямляемся, то нет в этом ничего. Но специально свыше посылаются страхи, тревоги на пустом месте, когда человек боится своей тени. Именно так. Какие вещи. Ладно, и то, что вы слушаете пока, это, ну это, научимся. Да, что?
Все мои кругообороты, это чудесный момент, когда я нахожусь тут с вами, подготовил ли это все меня для того, чтобы быть прямо к Творцу, то, что заставляет меня идти путем Ахишена? Действительно ли это так?
Ахишена, ускорение, зависит от тебя, не от твоих кругооборотов, как ты говоришь. Я не знаю, что такое кругообороты, и не от чего, а только от связи твоей с другими. Ахишена, ускорение, называется, когда я получаю путь группы, силы продвижения. Это называется ахишена. Вот и все.
Большое спасибо.
Во мне нет ничего, только в окружении. И, конечно, если мы пробудим в нашей прямой работе, не в намерении. Если мы идем и пробуждаем отрицательные силы, то они нам помогают продвигаться Беахишена, в ускорении. Продолжим дальше, да, Эли?
Как во время реакции на сопротивление развить чувствительность, а не реагировать с гордыни? Потому что я обращаю внимание, что по себе, что у меня, допустим, было в последнее время такие деятельности, такая деятельность, я ощущал глупые очень страхи.
Естественно, о, что даже ты чувствуешь, что это глупость, и все-таки боишься.
Именно глупость.
Вот именно глупость и боишься, это хорошо.
Но я чувствовал, что сила, которую я пытаюсь найти сам, чтобы отреагировать на эти страхи, это немножко поиски внутренней необходимости в Творце мало. И в основном из гордости. Я именно пытаюсь ее найти, и как выразить это, как я это выражаю красиво.
Это внешне правильная реакция, она должна быть. Тебе это нужно. И на самом деле мы должны развить это в виде объяснения. С одной стороны, как я прошу от Янива, чтобы он давал мне всевозможные отрывки и так далее для нас, также и по отношению к людям внешним. И мы также изучаем много из истории, что было много диспутов, как это на иврите, споров, но не споров.
Раздоров?
Нет.
В литературе это называется диспуты, то, что было в средние века. Угу.
То есть, когда производили диспуты между теми, и мы должны вызывать такие вещи и не бояться их. Ну, что у нас есть своя истина, и мы не должны бояться, на чем они основываются, и не сравнивать, что, как это относится с нами. Если это было в истории, я знаю другую историю. И то, что за ними было тысяча людей, ну и к чему эти тысячи людей пришли, к тому миру, который сейчас, который мы видим сейчас, или они жили все эти тысячи лет? Что это за доказательство? то, что все человечество на протяжении всей истории находится в самом плохом состоянии, это ведь ничто. Поэтому мы должны развивать также и систему объяснения внешнюю. Должна быть именно система. Но одно не относится к другому. И мое внутреннее, второе отношение, я именно в нем могу поцеловать его. Целую его буквально, потому что он помогает мне находиться в сомнениях, проблемах, во внутреннем поиске, когда благодаря этому я могу вознуждаться в Творце, что благодаря этому, но я буквально, я как какой-то... как корова или кто-то, который убежал из своего стада и сейчас снова возвращается внутрь, ты знаешь, потому что волки приходят, я снова спасаюсь в своем стаде, да? Это помогает мне вернуться в группу, быть зависящим от них, быть вместе с ними. Понимаешь, насколько это хорошо? Откуда я могу взять такие силы, которые помогут мне снова быть связанным с товарищами? Или вообще быть связанным хоть когда-то? Я никогда не был связан с ними, а сейчас я ищу спасения у них. Дайте мне войти внутрь, спрятаться там. Я вижу это по людям. И я понимаю их. Дети, ну что, вырастут. Ну как же без этого можно вырасти? Должно быть охлаждение, нагревание, сжатие, расширение. Да.
Но это состояние становится абсурдным, когда я почувствовал, что у меня даже было... полудействия, когда я удивлялся даже, какой у меня страх, я даже хотел прекратить это действие.
Это еще не что. Да-да. Насколько мы продвигаемся, мы начинаем различать в этих вещах, насколько, с одной стороны, это глупость, еще больше, еще больше, еще больше глупость. Совершенно, у которой нет ни ног, никакой основы, ничего. И насколько я все-таки боюсь этого и не способен сделать что-то с этим страхом. Да.
Но во второй половине лекции вдруг все перевернулось, и все стало замечательно и прекрасно. И задним числом, когда я стал думать об этом, я начал...
И тогда ты наслаждаешься от того, что это было хорошо или нет. А, хорошо. Ну, а дальше...
Я начинаю сожалеть, что я добился успеха.
Нет, это неправильно. Нет. Но сейчас нужно соединить оба ощущения вместе. Мы научимся этому. Не стоит слишком углубляться в это. Но прежде всего нам нужно почувствовать и быть в этих состояниях.
Ну, в последний момент я смог почувствовать две вещи. Первое — от сопротивления. У меня было очень хорошее выяснение необходимости Творца, чего мне нужен, потому что я пытаюсь убедить его.
Но разумом ты смог ответить на это или
да.
Нет? Это должно быть как в разуме, так и в чувстве, и также в вере. Послушай.
Это проблема.
А, вот, потому что ты слишком рационален. Ну, не слишком, это такое свойство, тут ничего не поделаешь. И я тоже в соответствии с этим и отношусь к тебе, ты знаешь, ты не видишь с моей стороны, чтобы я тебя гладил, да? В вере, да, здесь надо просить, искать как раз там, где я могу усилить ее. В рациональном виде нет в этом никакой необходимости и нет возможности сделать это. Нет возможности. Мы сейчас, может быть, почувствуем это после выяснения, еще не сейчас. Откуда она вырастает, вера? Потому что рост ее с корнем наверху, не с корнем внизу, как обычно в этом мире. Нет. Может быть, через неделю-две. Я надеюсь, что это пройдет быстро.
Во время успеха я почувствовал, что это возбуждает во мне необходимость Творца в другом месте. Как я реализую, как я сейчас гарантирую, обещаю людям, с которыми я сейчас говорю, как я могу объяснить, что надо делать в мире, в стране и всюду. Я вдруг начинаю чувствовать от них действительно зависимость и так далее. И тогда мне нужна необходимость в нем, потому что у меня нет никаких шансов вообще в этих материальных вещах добиться успеха.
Ну и что тогда?
И тут тоже тогда идет необходимость, но это меньше, чем стыд и страх.
Стыд должен быть, страх должен быть. Подожди, еще-то... И еще те люди, которым ты обещаешь, придут к тебе, другие не придут. Если кто-то другой обещает, они знают, что это блеф, и если это блеф, это вообще не берется в расчет. Но люди, к которым ты обратился, ты связал их с собой. Они не связывают людей с собой. Это кто-то Лапид привязывает себе публику? Нет, у них разочарование полное. А тут ты их привязал к душе, они придут. Ты должен быть, да, может быть, даже должен быть, должен убежать даже из страны.
Почему сейчас есть... Почему-то именно помеха, это как бы отрезает его от меня, как бы тем, что какой-то мой товарищ публиковал обо мне, что я вор, лжец и так далее. Почему это...
Нет, нет, это не отрежет. Это их не отрежет, нет. Нет. Этих людей, я не думаю, это зависит только от нас. Мы, эти люди, не отделятся от тебя. Все остальное... Да, Моша?
Продолжаю работу с помехами. Помехи я делю на два. Помехи внутри группы, в нашей работе, и помехи снаружи. Или я включаю все помехи, когда говорят о помехах?
Нет, это две вещи, как я ответил там кому-то. Внешние помехи от широких масс — это помехи, с помощью которых я поднимаюсь. Помехи, которые я получаю не от широких масс. Нет, это мне трудно сейчас разделить. То есть ты задаешь такой вопрос, с помощью каких помех я соединяюсь с группой, с помощью каких помех я от группы соединяюсь с Творцом. Это так?
Я смотрю на помехи, есть помехи, которые вытекают из внутренних проблем в работе в группе или в работе по распространению. Есть помехи, которые... Дома бы там трубы разорвало, например. Если я смотрю, чтобы обратиться к Творцу, я смотрю на помехи вообще, это неважно, это трубы дома или это помехи, когда я выхожу к широкой публике или тут в группе.
И если ты таким образом ставишь вопрос, то нет разницы, нет. Потому что я не знаю в точности, какие это килимы эти, и что, и каким образом я должен их исправить. Вдруг ты начинаешь получать какую-то помеху издалека, ты вообще не думал, что это придет к тебе. Вдруг через 20 лет ко мне приходит кто-то и начинает мне... говорить о вещах, которые мне не важны, и что-то там происходит. И есть такие... У него есть бесконечное количество возможностей.
Вы сказали, что нужно быть творчески относиться к помехам. То есть брать каждую помеху и смотреть именно внутрь помехи. Что это значит для меня? Или я должен брать помеху и как нечто...
Ты должен через помеху видеть, как я могу доставить наслаждение Творцу в самом оптимальном виде. Оптимальном, максимальном. Оптимального здесь нет. В максимальном виде.
То есть, другими словами, в помехе я не смотрю внутрь всего этого образа, а смотрю на нее как на что-то, что дает мне возможность вознуждаться в Творце. Или я смотрю внутрь этого образа.
Вознуждаться в Творце, да.
И образ не важен, да?
Нет, образ вообще не важен. Главное как раз подняться над всеми этими представлениями. Хорошо, ребята, мы продвигаемся в чем-то или нет? Уже почти 7. Нам не так много времени осталось. Секунду, до скольки мы? А, до 8:30. Полтора часа. Что мы делаем? Приближаемся к семинару. Так что же мы тогда читаем? может быть, прочитаем отрывки из статьи.
Статья близка к семинару или нет?
Я думаю, что да. Это что, из трудов Рабаша? Сказал